Благослови душе моя, Господа,
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Не теряя времени, перейдем к вопросу. Здравствуйте! В Евангелии от Луки, 16 глава, 9 стих, говорится: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Что же это такое, неправедное богатство? Объясните, пожалуйста. Словами о неправедном богатстве заканчивается притча о неверном управителе. Давайте прочитаем ее в изложении евангелиста Луки. «Сказал же и к ученикам своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: „Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять“. Тогда управитель сказал сам в себе: „Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом“. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“ Он сказал: „100 мер масла“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: „А ты сколько должен?“ Он отвечал: „100 мер пшеницы“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Данная притча была адресована большей частью к мытарям и зажиточным людям и имела под собой основу реальной жизни в Палестине во времена Христа. В наших программах мы уже говорили о том, что современные Христу иудейские богачи проживали в Иерусалиме в собственных дворцах, устройством и роскошью напоминавших дворцы римских патрициев. А для летнего отдыха и увеселений устраивали еще и загородные дачи. Они владели большими пшеничными полями, а также виноградниками и садами оливковых деревьев. Но главный доход им приносили торговля и промышленность. Само собой разумеется, что они не могли лично вести всех своих сложных торговых дел и управлять своими имениями. Подражая римским императорам, они имели своих доверенных агентов или управителей. Получая от своего хозяина только общие инструкции относительно цен на товары или арендные платы за сады и поля, управители сами отдавали в аренду поля и виноградники, сами заключали контракты с арендаторами и хранили эти контракты у себя. Сами же вели торговлю. Хозяин назначал известную арендную плату за свои сады, виноградники и поля, но управитель сдавал их дороже и излишек обращал в свою пользу. Кроме того, арендаторы платили обыкновенно аренду не деньгами, а продуктами, а управитель продавал их и уже наличные деньги отдавал своему господину. Обращаясь к управителю, расточающему имение, господин говорит: «Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Управитель, понимая, что после увольнения ему предстоит или стать чернорабочим, или просить милостыню, все же находит выход из положения, вспоминая об арендаторах, которых он притеснял. Призывая каждого из этих арендаторов порознь, управитель предлагает им переписать их арендные расписки, уменьшая суммы долгов на 50 и на 20%, прощая им только те излишки арендной платы, к которые выторговал у них в свою пользу. А суммы-то были немаленькие. Греческая мера жидкостей бат соответствует приблизительно 40 литрам. Стоимость указанного в расписке масла по тогдашним меркам около 1000 динариев. Напомню, что один динарий – это оплата за дневной труд наемного рабочего. Значит, управитель списывает сумму в 500 динариев, лишая себя крупной суммы денег. Ситуация с другим должником не менее впечатляющая. Долг за почти полтонны пшеницы стоимостью около 3000 динариев сокращается на 1/5. Управитель списывает очень большие суммы, приобретая в лице должников благодарных друзей. Именно поэтому похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Не за обман, не за воровство или взятки хвалит господин управителя, а за его находчивость. Конечно, главный герой – обманщик и вор, но Спаситель не раз приводил в притчах негативные примеры, усиливая главные мысли повествования. Например, неправедный судья, который призван побудить нас задуматься о справедливости. Или второе пришествие Господь изображает в образе вора, который подкрадывается в ночи, чтобы дать понять слушателям, насколько незаметно может прийти кончина мира. В притче Господин хвалит неверного управителя не за то, что и как он делает, но за его активность. Господин не говорит, что ему нравятся нечестные поступки, но он впечатлен находчивостью. Похвала звучит из уст Господина, а не Христа, который не учит подражать описанному поведению, но обращает внимание на предприимчивость управителя, который, осознавая серьезность своего положения, предпринял все возможное для благополучного исхода. Если бы каждый христианин проявлял такие же усердие и изобретательность в своем стремлении достичь праведности, какие проявляет простой человек в своем стремлении обеспечить свое благосостояние и комфорт, то он смог бы уже в этой жизни стать ближе к Царствию Божию. В конце притчи Господь наставляет: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Богатство этого мира – это не только материальное благо, но и время, здоровье, положение в обществе и даже профессиональные навыки. А неправедное в глазах Христа – оно лишь потому, что мы зачастую приписываем его своим заслугам, но не как дару от Бога. Единственным разумным употреблением нашего богатства является использование его для помощи нуждающимся, на всевозможные добрые дела, для того, чтобы сделать его средством к приобретению себе Царствия Небесного. Помогай нам в этом, Господь.
Благослови, душе моя, Господа, благо.